радио «Комсомольская правда».
12:03 в Калининграде, точное время, продолжается вещание радио «Комсомольская правда», прямой эфир, время для программы «Только у нас», и сейчас будем выяснять, как можно поехать за границу на байке самостоятельно абсолютно. Личным опытом и советами поделится Денис Сечкин, сотрудник администрации Калининграда, бывший журналист. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы в прямом эфире, поэтому если у вас в течение программы будут вопросы, то можно нам либо позвонить 92-172, либо даже написать вайбер, ватсап или прислать смс на номер +7 963 738 1072. Лето вообще идеальное время для поездок на байке или наоборот жарко слишком?
Нет, наверное, удобно летом ехать, потому что ветерок всегда есть, когда ты едешь.
Вы в мае проехали почти 3000 километров на байке. Перед эфиром мы выяснили, что вот как раз месяц прошел с момента, как вы выехали или вернулись?
Стартанул.
С момента старта. Польша, Белоруссия, Литва, если быть точным, вы писали 2898 километров. Сколько дней ушло на поездку?
Ровно неделя, но это не чистое движение. Я останавливался у друга в Брянске и побыл в цели своей поездки, такой крохотной деревне Ждимир Орловской губернии, области.
Вы специально ехали в Орловскую область для того, чтобы что, посмотреть, где жили ваши предки?
Да, тут в конце 19 века ушел в люди мой дед, да, именно не прадед, именно дед, ушел и, пожалуй, уже туда не возвращался. Я очень хотел побывать там.
Почему именно на байке? Почему там не на поезде, не знаю, не на самолете, не как угодно, а вот самостоятельно на мотоцикле?
Именно потому, что самостоятельно. Именно потому, что самостоятельно. Я сам рассчитывал темп движения, маршрут движения. Я ведь Белоруссию, к своему стыду, видел только из окна поезда. До этого времени десятки раз пересекаю эту страну. А тут я проехал, специально проложив маршрут через южную ее области, а возвращался через северный, я не зацепил только Витебскую.
Угу. Это был у вас первый подобный опыт именно на байке поездки?
Нет, я езжу-то вообще-то только второй сезон, но уже в прошлом году имел нахальство проехать по области 600 километров по ее границам, за один день искупаться в двух заливах и в Виштинце. Вот такая была. А потом проехал по Польше тоже 3 дня, на рубеже августа-сентября, отметил таким образом свой день рождения.
Угу. Слушайте, ну а вы говорите, второй сезон вы ездите, сезон – это значит лето, да? То есть вы садитесь на байк только весной, летом,
апрель,
частично осень.
Да.
Как можно решиться после, ну, всего лишь второго сезона вот поехать в такое дальнее такое путешествие?
Ну, мне многие вертели пальцы у виска.
Так.
Я сам себе почувствовал, что немножко переоценил свои силы. Ну, в принципе, ничего тут страшного нету. Я знаю людей, которые ездят по Европе, пересекают не единожды Европу, доезжали до Ла-Манша, по горам ездили. Есть у меня такие знакомые, но я, может быть, уточню, что у меня очень слабосильный 125-кубовый мотоцикл. Я езжу только второй год, мотоцикл не едет по определению больше там 90-95 километров в час, поэтому нужно закладывать время. Я вез с собой палатку и все пожитки на всякий случай. И вот с учетом всего этого, ну, может быть, еще возраста, мне почти 57 лет, а я только начинающий мотоциклист, так встречные, и с кем я это делился, так с уважением относились, несмотря на то, что это подвигом назвать трудно.
Но
испытание было.
Сложно далось это.
Второй день. Второй день, как всегда, классический. Второй день самый трудный. Хочется ехать, ехать и ехать. И в Белоруссии нужно дать должное, очень милые люди, но дорожная инфраструктура придорожная там не очень развита. И я столкнулся с тем, что когда я уже устал, когда у меня кончались силы, и я покупался на дорожные указатели, которые показывали на кемпинг, гостиницу, или там у них есть еще такая форма агроферма, вот, они оказывались закрытыми из-за маленького спроса. И когда я въехал уже в Гомель, я опять поехал по указателям и увидел очередную закрытую в этот день точку, кемпинг, и лег просто под забором и заснул, потому что сил у меня уже даже палатку ставить не было.
Ничего себе. То есть вот такой первый минус поездки по нетуристическим местам. Не везде найдешь, где переночевать. Получается так.
А себе я скажу, тщательнее надо готовиться.
А можно заранее было, да, продумать вот все точки, где хотите переночевать?
Можно было их потщательнее поискать, может быть, по форумам походить, поговорить с опытными людьми. Вот, но вот информация текущая, она оказалась устаревшей, это меня немножко подвело. Я не мог заказывать гостиницу, да я и, собственно, не хотел этого, потому что я не знал, в каком темпе я поеду.
Угу. И не, наверняка не знали, по каким точкам, или вот точки ну, вы себе все-таки
проотметили? Основные маршруты я знал, но именно как направление. Вот именно если совсем прокладываешь дорогу, то ты отчасти становишься поездом.
Угу.
Вот. А на то и есть мотоцикл, чтобы позволять себе некоторые вольности.
Один раз пришлось спать под открытым небом за неделю или еще?
Да, один раз. Один раз был очень... Было желание переночевать пару раз, остановиться, но это был сезон резкого потепления, вылезла мошка, и... ну и вымыться хотелось, честно говоря. Это меня подталкивало, поэтому к гостиницам стремилась.
А чем мошка неприятно кусает?
Мошка, она забивается. Она забивается, она под стекло забивается, она забивается под шлем. Она начинает там под шлемом жить. В прическе, в волосах,
из-за
в ушах.
Из-за
этого, да?
Да,
она забивается туда. Ну, и, в общем-то,
это в Беларуси вы с таким встретились?
Да, на границе, когда я ехал, уже стало теплеть. В Беларуси, в Брянскую область. Вот там было много мошки, много было майских жуков. Вот это такая вещь смешная, вроде бы казалось мелочь, но она может сильно отравить. Есть такая шутка, кстати говоря, у веселого байкера все зубы черные. Это как раз комары, мошка и все прочее. Он улыбается.
Вот в этом смысле на машине, конечно, проще. Ты просто смыл их со стекла, всю эту мошку, а байкер, который едет на скорость, он, конечно, это все выгребает.
Да, я был расстрелянный, как во время пейнтбольного боя.
Раз в сколько времени приходится это все себя стряхивать?
В зависимости от скорости, в зависимости, через лес или через поле едешь, ну не чаще, чем, не реже, чем там раз в полчаса останавливаться, вот такая техническая остановка, салфетки вперед.
Угу. Поскольку вы останавливались в нетуристических местах и не только в Белоруссии, самая страшная гостиница, которая вам встретилась, вообще, насколько с качеством услуг, предоставляемых вот там, где вы были?
Ну, вы сами понимаете, что я, во-первых, избегал городов, где концентрация вот этого комфорта, а заезжал разве что в маленькие города. А во-вторых, я ночевал у друга, я ночевал в деревне. Ну, в двух я ночевал на базе, когда въехал, очень со смешным названием. Вот, наверное, даже объясню, как это получилось. Я у пограничника ночью спрашиваю, где здесь можно пересечь границу и сразу переночевать. Он говорит, да без проблем. Я говорю, я понимаю, что легко. А где? Говорит, да рядом тут, без проблем. Оказывается, это название туристической базы.
Когда ехать без проблем, да?
Вот, а гостиница самая страшная, такая убогая. Я человек не очень прихотливый, но просто нужно ответить на вопрос. Это в городе Мстиславле, это треста городского хозяйства гостиница. Но надо сказать, что горячая вода там была, чистое белье там было. Если не придираться ко всяким запущенностям, то и не надо. А их не может не быть, потому что загрузка гостиницы 8-10%. Процентов от планового не на что особенно ремонтировать. Как они говорят, ну, мы же находимся на задворках российской глубинки.
Угу.
Вот сами себе так
охарактеризовали. А сколько берут за ночь на задворках глубинки?
Сейчас я очень четко скажу, 20 рублей 2 копейки.
Ну, то есть, в принципе, и цена.
Умножить это на 31, это курс белорусского рубля к русскому, угу, к российскому. Ну, и получается где-то около 600 рублей.
600 рублей. А сколько часов в день вы в седле проводили перед тем, как ночевать?
Вот я начал считать. Ну, наверное, часов по 10, по 11 проходило.
Ну, да. То есть вы в каком-то графике ехали? Проснуться в определенное время для того, чтобы проехать определенное количество километров?
Да, я старался выехать как можно раньше, пока и трасса посвободнее, пока просто приятнее, пока прохладнее, да. Все равно, когда останавливаешься или притормаживаешь, где-то сразу же хочется раздеться, когда жарко.
Угу. Про самую страшную гостиницу поговорили, да. А что касается самых вкусных мест, какие придорожные кафе вот в Литве, Польше и Беларуси?
Ну, Польшу, Литву я, честно говоря, проскочил, а с удовольствием я поел в придорожное кафе, честно говоря, подзабыл его название, в окрестностях Миколаек. Вот. А возвращаясь в Беларусь, наконец-то, господи, белорусских национальные блюда, а не просто дежурные блюда общепита там такого, съел с удовольствием. Это называется яичница с салом и с блинами. Я даже спросил, а как это есть? Мне сказали, макать, будет вкусно.
Блины в яичницу. Отлично, перед обедом многим наверняка уже захотелось. Но получается, что с кафе вот даже в таких местах нет проблем. Где-то под дорогой, даже если это далеко от городов, вот поесть можно всегда, везде и вкусно.
Ну, бывало, что одно кафе подъезжаешь, там авария, газовики что-то делали и сломали связь, карточка рассчитаться нельзя, а белорусских денег в этот раз я просто в руках не держал, слава богу, безналичный расчет. Во втором мне сказали, что ждут веселья. Ну, то есть там какая-то свадьба. Вот, и уже все накрыто, и для меня нету места. И только в третьем, когда я уже истекал слюной, да, только в третьем, а между ними там километров по 50.
А сколько денег вы планировали тратить ежедневно, и сколько получалось на самом деле в поездке?
Я потратил за неделю около 12 тысяч. Но львиная доля этого бюджета – это, естественно, бензин. Львиная доля бензин, тут я себе никак сэкономить и ужать не мог.
Угу.
Если его не накормишь, он тебе не повезет.
Конечно.
А на остальном все, конечно, можно было бы и сократить. Это даже этот скромный бюджет можно было сократить за счет, допустим, самостоятельных ночевок, там, самостоятельного приготовления еды себе, но тут ты теряешь во времени.
Какие проблемы могут быть с бензином, когда ты едешь самостоятельно на байке, узнаем через полторы минуты. Сейчас прервемся на анонсы и рекламу. Денис Сечкин у нас в гостях, калининградский журналист, сотрудник администрации города и байкер.
Только у нас. На FM 107.2. Реклама. Автосервис «Автоком» по ремонту грузовиков и прицепов предлагает качественный ремонт тормозной системы любой сложности. Замена масла «Мигуин» бесплатно. Ремонт подвески рулевой, техническое обслуживание, компьютерная диагностика. Гарантия быстрого выполнения поставленных нам задач. Запись по телефону 90-36-90. Адрес: улица Пригородная, 20.
Выбираешь велосипед? В магазине «Равновесие» на 500 квадратных метрах ты найдешь более 400 моделей велосипедов для разного стиля езды, 100 моделей самокатов, 3000 запчастей и огромный выбор аксессуаров. Равновесие. Все для катания. Улица Невского, 51. Телефон 510051.
На второй велосипед скидка 20%.
Срок проведения акции до 31 августа 2019 года. Подробности на сайте равновесие.про.
Сынок младший на диване скачет будто акробат. Но в диване я уверен. Брал его в балт-ламинат.
За диваном в балт-ламинат. Советский 125.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
О чем говорит Калининград? Слушайте на FM 107.2. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Только у нас сегодня в гостях Денис Сечкин, человек, который самостоятельно проехал на байке 2898 километров месяц назад. Неделя на это все ушла, удалось посетить и Польшу, и Белоруссию, немножко Литвы захватить. И вот как это все сделать, мы выясняем. Говорили про бензин, вообще насколько нет проблем или есть проблемы с тем, чтобы заправиться и доехать вот на этом бензине там, до следующей заправки.
Нужно выехать из Калининграда максимально заправленным и взять с собой разрешенное количество бензина. Это я так сейчас говорю, а я этого не сделал. Поэтому пришлось заправиться задорого в Польше.
Uh-huh.
А в Белоруссии. В Белоруссии, независимо от названия АЗС, цена на 92-й одна и та же. 1 рубль 57 копеек. Умножайте на 31, вы посчитаете, что это похоже на наши цены.
Ну, очень удобно, что одна и та же цена.
Да.
Будем надеяться, что и бензин одинаково качественный.
У «Нафтики» моему мотоциклу бензин понравился почему-то больше всего. Ну, не будем считать это рекламой.
Ну, это Беларусь, запоминайте, да, если будете там.
Вот, мы немножко избалованы и в Польше, бывая, и по Калининградской области, проезжая очень большой концентрации АЗС. В Беларуси они гораздо реже, и вот там мой сейчас личный совет – не пренебрегать возможностью заправки. Как вот есть заправка, заехал, пусть там у тебя в баке еще плещется, залил до полного и поезжай. Там расстояние между заправками гораздо больше, чем у нас. Это непривычно немножко. И меня однажды это очень подвело под вечер.
То есть бензин закончился до заправки?
Бензин закончился, с собой запаса у меня не было. Резервный запас тоже вышел из бака. И я так бодро приготовился толкать его. Но толкал я, наверное, минут 10. Остановилась встречная машина, к ней был прицеп, а в прицепе мотоцикл Сузуки ребята себе купили и везли свежекупленный уран, не сновья, и это очень хорошо, потому что в баке немножко что-то плескалось. Они сказали, не проблема.
То есть с вами поделились бензином?
Да, они сказали, мотоцикла. Не проблема, сейчас сольем. Потом выяснилось, что слить оттуда технически невозможно, они опять сказали, не проблема, и стали снимать бак. Но тут выяснилось, что им нужны плоскогубцы, они, слава богу, у меня были. Мы сняли вместе этот бак, и они так аккуратно покачивая его, стали вот заливать в бутылку. Набрали 200 граммов, 200 миллилитров, в общем, и сказали, не спешите. А вот времени все время звонил телефон непрерывно. Я говорю, так настойчиво могут звонить только жены. Они говорят, да я даже ясно, что да. И я пошел класть свои вещи к своему мотоциклу, слышу за спиной. Он, оправдываясь, так говорит, да дядьку тут спасали.
Как мило. Слушайте, а как вообще с помощью попутчиками? Вот я слышала, что в Беларуси трудно с автостопом, практически не останавливаются. Вы столкнулись вот с таким отличным, с такой вот помощью.
Да это же не все. Я вот на этих 200 миллилитрах проехал под горку, они мне сказали, что там катается байкер. Я не совсем понял, о чем идет речь, потом подъехал, увидел. Ну, человек тренируется, у него специально оборудован мотоцикл, он его привез на прицепе, и вот он там упражняется, я у него попросил бензина, повинился в своей такой вот неразумном поведении, он мне прикинул, залил, сказал, что на первой заправке не останавливается она на ремонте, поезжайте дальше, ну, очень четко объяснил, и выяснилось, что до той заправки-то мне ехать. Или толкать, как я собирался, 70 километров.
Это вот. Сколько бы вы потратили день на это?
Я не знаю, сколько. Конечно, толкать мотоцикл, пусть даже такой легкий, как у меня, было бы тяжело. На обратном пути, когда я ехал, заехал, выяснилось, что очередная гостиница, точнее кемпинг там, закрыт по экономическим причинам, спроса не стало. И нужно было заехать в городок Мстиславль. Вот. И тоже мне там остановился байкер. Он сначала собрался было объяснять, а потом говорит, я покажу, езжайте за мной. Вот. И оказалось, что там весь город утыкан запрещающими знаками, запрет движения мотоциклов, после того, как какой-то лихач ездил там на заднем колесе и вломился в машину. Буквально через несколько дней местные власти отреагировали таким повальным запретом, да. Вот, он меня привез в гостиницу, даже, скажем так, как-то представил. Вот,
вам помогали, потому что вы байкер, это какое-то байкерское братство?
Вы знаете, я не состою ни в каких клубах, я ни в каких обществах таких не состою, не смею, я только начинающий, мотоцикл у меня такой маломощный. Но я это почувствовал и сделал из этого вывод. Я вот, меня так выручили, ко мне так душевно отнеслись, без всякой просьбы, так легко, да не проблема, да без проблем. Вот я обзавелся канистрочкой, и в дальней поездке сейчас обратно я возвращался уже с бензином. И для себя, конечно, но и, как говорится, и для того парня.
Теперь и вы готовы помогать.
Да, готов обязательно. Ну, в общем, нужно отдать долг не обязательно тому, кто тебя одолжил.
Добро должно распространяться по дорогам. А еще кого можно встретить на дороге, это, конечно же, полиция. В любой стране были ли у вас какие-то
проблемы?
Не
в любой. Я проехал всю Литву. Я не увидел ни одного дорожного полицейского. Я проехал значительную часть от нашей границы и до белорусской по Польше. Я их тоже там не встретил. А вот в России и в Белоруссии, да, встречи были и были разного качества. Остановили меня днем, на второй день, когда я ехал.
В России или в Белоруссии?
В Белоруссии меня остановили даишники. Вот, и спросили, проверили документы, посмотрели, поохал такой офицер, что я так на таком мотоцикле куда-то так далеко собрался. Ну, и сказал, значит, таким образом, ну, будьте осторожны. Потом так постоял ему, наверное, показал, что недостаточно, что, пожалуйста, будьте поосторожнее. Да, да, это было очень мило. Я так думал, что будет и всегда. Но когда я выехал на дорогу с проселка и не включил фару, ну, такая есть особенность, мне нужно это вручную включать. Там уж инспектор меня остановил и был совершенно неумолим, хотя был очень любезен, вежлив, прям просто по-сыновью. Он меня на протяжении нашего всего общения, пока он составлял протокол, пока выписывал мне штраф там, за движение, объяснял, что у них месячник безопасности, что сейчас вот дети каникулы начинаются, что обязательное движение, он меня исключительно называл по отчеству. Именно не по имени отчеству, а по отчеству. Владимирович, но если бы вы выехали вот только отсюда, я же смотрел, вы оттуда ехали, так что, Владимирович, будем оформляться.
Дорого пришлось заплатить за это.
12 рублей 75 копеек.
Причем, умножаем на 3, как мы помним.
На 31. Ну, причем я так подумал грешным делом, что может, ну, сейчас протокол выпишет, там, Марина, там, иностранец, другая страна, там, не может быть, там, что-то. Ну, он какой-то из живота, мне показалось, достал откуда-то из себя терминал, и мне пришлось заплатить прямо на месте.
Понятно. А самые лучшие дороги, самые худшие дороги, где встречались?
Знаете, сейчас такой сплошной везде идет ремонт, что просто сказать, что...
Не только у нас это,
нет,
да?
Нет, в Польше перед границей километров за 20 шел дорожный ремонт, причем это было ночью, и я вижу, что стоит в автоматическом режиме светофор, загорается с определенной периодичностью, я не знаю, может, там фотокамера какая-то есть, и вот я как дурак посреди леса стоял, там несколько минут стоишь, потом двигаешься, да. Ну, потом я немножко пренебрег этим, ну, со встречной машиной все равно разъехались. Кстати говоря, интересно, подъезжаешь километров за 30 до белорусской границы, начинаются, в Польше, начинаются указатели на белорусском языке. То есть кириллицей и по-белорусски. Это так...
Ну, в общем, еще один совет – подтянуть все-таки языки той страны, которую, ну, хотя бы взять,
хотя
может
бы,
быть,
да,
какую-то книжечку, да, ну, в которой…
Белорусского вроде это не требуется, там все говорят по-белорусски, слава богу, этот акцент чувствуется. Но в Польше желательно. В Польше, наверное, дороги все-таки уже в большей степени отремонтированы. В Белоруссии вот эта вот трасса, которая с востока, с запада на восток ведет по южным областям от Бреста до Гомеля, кажется, М5 называется, она явно бетонка и так слегка помазана асфальтом сверху, чувствуется ребрышки все равно.
Но нас же всегда сравнение с Калининградской областью интересует, то есть вот насколько у нас тут хуже, лучше?
Да нет, у нас очень приличные дороги.
Неплохо.
У нас очень приличные дороги, да.
А что касается все-таки основного итога вашей поездки, вы остались довольны, у вас ведь была цель, вы не просто ехали по дорогам.
Собственно говоря, и мотоцикл был куплен отчасти под эту цель. Я хотел приехать на свою историческую родину, если можно сказать, в деревню Ждимир. Кстати говоря, я только научился правильно произносить, я раньше говорил Ждимир. Ждимир. Оттуда ушел мой дед в конце 19 века в люди, работал на Волге, потом уехал в Среднеазию, собственно, там и похоронен. Я за свою жизнь не видел ни одного Сечкина, ну, кроме отца, сестры, ну, сейчас своей семьи.
Не там встретили?
И там не получилось. К сожалению, на 10 лет я опоздал. Последний Сечкин умер там в 2009 году. Ну что вы хотите, с войны только с отечественной в Ждимир не вернулось 240 моих земляков.
Угу.
Это огромный ущерб, огромный убыль. Ну, деревня сейчас, конечно. И почему еще на мотоцикле я туда поехал? Я там посреди деревни стоит павильон... остановочные, написано «Ждимир». Я говорю, как часто автобусы ходят? Они говорят, ну, один раз. Я говорю, один раз в день? Нет, один раз в неделю из райцентра.
Фантастика. Вот так вот, если захотите тоже поехать куда-то к своим корням, то выбирайте байк, если, конечно, умеете. Если остаются вопросы, обращайтесь к Денису Сечкину. А у нас полминуты остается в эфире, поэтому последний вопрос. Еще идей по поездкам есть на ближайшее время у вас?
У меня была идея поехать еще дальше, в Среднюю Азию, откуда родом мой отец, в Ташкент. Но вот сейчас, после этой поездки, я понял, что нужно либо отказаться совсем, либо сменить мотоцикл.
Ну и готовиться все-таки серьезно.
Очень серьезно.
Желаю вам, чтобы все получилось. Мы вас еще раз пригласим после Ташкента, чтобы вы рассказали, как это. Денис Сечкин был сегодня у нас в гостях. Программа «Только у нас». Вещание радио «Комсомольская правда» продолжается.
«Только у нас». На FM 107.2.